говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Три новых учебника русской истории для школьников поручил подготовить президент Путин. Обеспечить объективное и достоверное отражение новейшей отечественной истории – не так просто. У ГКЧПиста и у защитника Белого дома представления об объективности и достоверности истории заведомо не совпадают. Почему правительство обратило внимание на освещение именно последних 10 лет? Забота ли это об имидже? Беспокойство, что недостаточно рассказано о Путине? Темные и светлые стороны советской истории. История и национальная идея. Оценка деятельности Сталина. Чему же должна, через учебник, учить современного школьника современная история? Вероятно, тому, что можно и что нельзя, что допустимо и что недопустимо, различать добро и зло, учить, что необходимо сопротивляться злу. Однако современные учебники пока что ставят задачу по-иному. Они стараются примирить школьника почти со всем тем, что было в русской истории в трагическом 20 веке. Размышляют современные историки. «Факты и мнения» подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 6 сентября 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Через год российские школьники получат три написанных по конкурсу учебника новейшей истории своей страны. Таково решение Кабинета министров. Оно было принято по поручению президента России. Почему три учебника? Потому что единого взгляда на историю Советского Союза быть, конечно, не может. С этой точки зрения, однако, та цель, которую официально поставило российское правительство, а именно обеспечить объективное и достоверное отражение новейшей отечественной истории, по определению недостижима. У ГКЧПиста и защитника Белого дома представление об объективности и достоверности истории заведомо не совпадает. Как не совпадают подходы к чеченским войнам не только у большинства русских и чеченцев, но и у самих чеченцев. И все же без учебников истории не обойтись. Но каких? Об этом наш разговор. Участвуют историки Кирилл Кобрин в Праге, из Москвы по телефону Андрей Зубов и Никита Петров, общество «Мемориал». Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Итак, какие учебники нужны российской школе, а какие, быть может, не нужны? Кирилл Кобрин, вы рядом со мной. Мне уместно обратиться с этим вопросом к вам. Вы бывший преподаватель, бывший доцент Нижегородского педагогического университета. И, кроме того, насколько мне известно, вы мне говорили об этом, вы занимались еще и репетиторством, то есть вы готовили по новейшей истории России школьников к приемным экзаменам в вузы. Итак, какие, с вашей точки зрения, учебники, с вашей точки зрения, в данном случае, бывшего практика, учебники истории нужны в школе?
Ну, вы знаете, учебники, извините за банальность, нужны хорошие. Хороших учебников по определению почти никогда не бывает, а может быть и не бывает вообще просто никогда, потому что действительно сколько людей, столько взглядов на исторические события. Другое дело вопрос о том, какой концептуально учебник вообще нужен. И этот вопрос из сферы образования по большей части должен перекочевать в сферу государственной политики. Дело в том, что если мы исторически посмотрим на то, что такое учебник по истории, постараемся рассмотреть его с точки зрения историзма, то учебники, общие учебники по истории появляются тогда, когда государство возникает как объединение нации, то есть в эпоху национализма, 19 век, и тогда появляется необходимость национально выверенного учебника и государственно выверенного, тогда это совпадало, выверенного учебника истории. Вот эти учебники учебники истории, они и создаются, в конце концов, ну, сначала большие какие-то концептуальные труды по вообще истории Родины, да, начиная от Карамзина, если говорить в России, кончая Ключевским, курсы, так сказать, русской истории, ну, так же, как и немецкие, французские и так далее. А после этого возникают на базе их, так или иначе, возникают учебники истории. С этой точки зрения очень любопытно, что до недавнего времени наиболее популярной книжкой для тех, кто готовился для поступления в вузы, и тех, кто готовил для поступления в вузы, это был платоновский и пушкаревские курсы, написанные еще очень давно и написанные, безусловно, еще с отчасти государственных позиций XIX века.
Спасибо, Кирилл Кобрин. Я, естественно, добавлю, что платоновский курс истории был написан с позиций самодержавных. И теперь в Москву. Никита Васильевич Петров. Вы сотрудник общества «Мемориал». Вы исследователь истории карательных органов периода сталинизма. В частности, вы соавтор книги «Лубянка», она вышла в 1997 году, вы соавтор исследовательских проектов «Мемориала». С вашей точки зрения, следует ли и в какой степени отражать этот период в школьных курсах истории? И достаточно ли этот период освещается вот в сегодняшних учебниках истории для школ? А, кстати, таких учебников, хотите верьте, хотите нет, официальная цифра, приведенная министром образования Филипповым, 62. Итак, прошу вас.
Дело в том, что действительно количество учебников для школ по истории сейчас огромно. Но сам по себе этот факт, конечно, не должен тревожить, потому что, может быть, это и неплохо. Пусть, как известно, соперничает 100 школ и пусть расцветает 100 садов. Другое дело, что история репрессий вообще еще недостаточно прочно вошла в историю, в сознание и недостаточно хорошо объяснена и даже, я могу сказать, исследована. Меня удивило другое. Меня удивило то, что правительство почему-то обратило внимание именно на освещение последних 10 лет истории России. Здесь мне видится, скажем, больше забота об имидже современной России. И, может быть, даже обиды и раздражения нынешнего чиновничества за то, что не изображен в достаточной степени и не рассказано о Путине. Ну, в этом я вижу просто некоторые идеологические попытки сформировать или как-то внедрять именно национальную идею и выработать какую-то более-менее современную доктрину. Что касается взгляда вообще российской власти на историю советского периода, то здесь произошли за последние 10 лет как раз серьезные метаморфозы. От драматизации, от достаточно, скажем, мрачного изображения советской действительности, мы сейчас переходим к некому усредненно взвешенному, скажем, подходу, когда был задан тон самим Путиным в его инаугурационной речи в мае 2000 года. Тогда Путин высказался примерно так, что у нас в истории были и темные, и светлые стороны. Вот примерно, кстати, такое же отражение находил Сталин в истории конца 20 века, когда освещались события сталинизма, репрессий, все-таки находили и какие-то светлые стороны. Вот сегодня я вижу попытки создания, скажем, единого или более или менее приемлемого для всех учебника, как именно попытки найти национальную идею, сформировать ее и, естественно, выразить, скажем, отношение к истории.
Спасибо, Никита Петров. Разумеется, это цель — найти национальную идею и выразить ее в учебнике истории. Но насколько подобная цель достижима, это в высшей степени серьезный вопрос, мне думается. Сам этот вопрос, наверное, не имеет вразумительного ответа. И тем не менее, быть может, ответ есть у Андрея Борисовича Зубова, доктора исторических наук. Прошу вас, Андрей Борисович.
Та проблема, которую называют национальной идеей, хотя далеко не все это сознают, конечно же, восходит к платоновскому пониманию, или, если угодно, для православных христиан, к православному платонизму Василия Великого, о том, что в Боге есть некие идеи людей, образов, явлений, соответственно, видимо, и наций. Эта идея – это то задание, это тот смысл, который вкладывает Творец в каждое существо. Мы, разумеется, сейчас в массовом сознании не сообразуем нашу деятельность с волей Божией, хотя, быть может, и зря. Но что касается национальной идеи, то, опять же, как бы люди хотят понять, что же, для чего существует Россия, в чем ее смысл. Но вот беда-то в том, что понять этого невозможно. Только Господь знает, для чего он привел к бытию ту или иную страну, Германию или Россию, Чехию, Америку. Но, безусловно, сверхзадачи есть, ну, видимо, у каждого народа и у каждой страны. Другое дело, что нам не столько следует искать эту сверхзадачу, а сколько просто жить. Причем жить, сообразуясь с какими-то нравственными, моральными нормами, которые существуют и в политике, и в частной жизни, и в государственной жизни. И вот здесь как раз и мы подходим к проблеме учебника. Дело в том, что если учебник по физике или по математике описывает некие формализованные реальности, которые не имеют нравственной оценки, дважды два всегда четыре, и это равно нравственное и безнравственное, это вне нравственное, то история, как и любая наука об обществе, описывает категории, где существует свобода выбора, существует совесть, существует, соответственно, нравственное и безнравственное решение любого вопроса. То есть для достижения определенных целей, а, кстати, цели тоже бывают разные, нравственные и безнравственные, можно использовать нравственные методы и безнравственные. И вот здесь-то как раз возникает то, что задолго до новой европейской истории появилось. Еще Геродот, отец истории, утверждал, что история учит, история призвана учить. И вот чему же должна учить история, новейшая история России, современного русского школьника, будущего гражданина нашей страны? Мне кажется, что она должна его учить в первую очередь тому, что можно и что нельзя. Что допустимо и что недопустимо. Я вспоминаю здесь Солженицын, сначала архипелага ГУЛАГ, когда Солженицын пишет о том, что в Петербурге в 1935 году были повальные аресты, арестовывали чуть ли не четверть города, а все сидели и дрожали по углам. Вот как раз это один из примеров того, что так нельзя делать. На насилие, на зло, на беззаконие следует отвечать сопротивлением, предположим. Это один урок. Другой урок, что, как помните, в раковом корпусе один из героев жалуется, что он всю жизнь промолчал. Голосовали все на собраниях за расстрелы, за убийства. И он голосовал со всеми. Он во всем соглашался и в итоге умирает от рака. Вот что нельзя так делать. Надо сопротивляться. Что есть добро и зло. Надо научить школьника в общественной жизни различать добро и зло. И здесь, мне кажется, среди наших современных учебников в основном такого подхода нет. А есть иной подход. Примирить школьника, примирить будущего гражданина со всем тем, или почти со всем тем, что было в русской истории в трагическом 20 веке. Это невозможно. Это невозможно, так же, как невозможно немца примирить с тем, что было трагического в германской истории 20 века. Но мы это, в отличие от немцев, пытаемся делать.
Спасибо, Андрей Борисович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют по телефону из Москвы историки Андрей Зубов и Никита Петров. В Праге историк Кирилл Кобрин. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И, Кирилл, прошу вас.
Ну, вы знаете, школа, я все-таки хотел бы вернуться к началу нашего разговора. Школа – это, конечно, один из самых сильных и эффективных орудий государственной политики. И то, что, в общем, Михаил Касьянов, да, с чего мы и начали разговор, обратил внимание вдруг на школьные учебники, в этом я вижу не только комический эффект, хотя, конечно, комический эффект есть, безусловно, что вот начальник заглянул в учебник и ужаснулся. Вот, но это и позитивно, безусловно, потому что если это государство и это правительство действительно устраивается надолго и собирается перспективно каким-то образом проводить политику, то, конечно, оно должно и обязано обратить внимание на то, что творится в школах. А в школах, ну, понятно, что происходит, и в частности, преподавание истории действительно находится в совершенно чудовищном состоянии. И это состояние зависит от двух вещей. Первое – от отсутствия внятной рефлексии самого государства по поводу того, что оно есть, и наследником какого режима, и наследником какого государства это государство является. Это первое. И второе – это, конечно, отсутствие концептуально написанного курса, если угодно, вот то, о чем я говорил, касаясь XIX века, отсутствие концептуально написанного курса истории XX века. Учебник по русской истории XX века не появится до тех пор, пока не будет написан этот курс, или несколько курсов, или 10, или 20, неважно, но пока они не станут фактом не только научной мысли и научной жизни, но и фактом общественной жизни.
Спасибо, Кирилл Кобрин. И Никита Петров, Москва. С вашей точки зрения, какова роль преподавателя истории, школьного учителя истории в том, чтобы дети все-таки получали неискаженную по возможности картину отечественной истории? Прошу вас.
Я могу сказать, что роль педагога в данном как раз вопросе чрезвычайно велика. Уже на протяжении 2 лет мемориал как раз проводит конкурс по историческим работам, которые пишут ученики в разных областях России. И эти работы приходят в Москву, оцениваются в мемориале авторитетной комиссии, состоящей из историков, общественных деятелей. И дети получают награды. И самое интересное, что от школьного педагога, от учителя истории, зависит привить интерес детям и привить интерес к самостоятельной работе с источниками, с книгами, с воспоминаниями, архивами. Очень много работ, кстати, основанных на устной истории, на рассказах взрослых, которые дети потом излагают, критически проверяют и сверяют с доступными им источниками. И, конечно, от учителя зависит, какой давать дополнительный материал. Даже имея плохой учебник, в таком случае учитель может детям дать много иных материалов. Скажем, на мой взгляд, было бы правильнее издавать хрестоматии по истории, куда входили бы фрагменты или даже полностью какие-то важные исторические тексты, источники, на основании которых дети сами могли бы делать выводы. Ведь что интересно, в советское время обществоведение – это был такой идеологический предмет, идеология, где доказывали, что социализм и коммунизм – это будущее человечества. История – это был другой предмет, тоже идеологизированный, но, по крайней мере, можно сказать, что идеология и история были несколько разведены. Сейчас же, когда правительство говорит о новых учебниках, мне кажется, есть опять попытка свести воедино, заидеологизировать историю. И в данном случае от учителя зависит многое. Будут ли ученики самостоятельно мыслить, будут ли ученики в состоянии находить сами ответы на вопросы. Поэтому я считаю как раз ненужным преподавать историю последних 10 лет. Здесь еще все слишком неопределено и не устоялось. Это было бы лишним. И это было бы слишком похожим как раз на обществоведение, когда заботятся о имидже государства и о, скажем, национальной идее. История – это прежде всего должна быть сумма знаний. Но, конечно, история – это не просто рассказ о том, как это было, но это, конечно же, ответы на вопрос, почему это было, и как это нам сегодня понимать и к этому относиться. Я думаю, что фигура учителя, конечно, не может быть недооценена в наше время.
Спасибо, Никита Васильевич. Кстати, на заседании правительства, там, где решался вопрос об объявлении конкурса на написание новых учебников новейшей российской отечественной истории, министр культуры Михаил Швыдкой заявил особое мнение. Он сказал, что сумятица в умах отражается и в учебниках, и поэтому сегодня переписывать, так он выразился, историю рано. Ну, а то, что речь идет о какой-то переписке истории, у меня, во всяком случае, сомнения не вызывает. Ибо сегодняшнему правлению России нужно новое в оценке тех 10 лет, которые истекли после распада Советского Союза. Это сомнений не вызывает, и об этом говорили, кстати, вы, Никита Васильевич, когда вы цитировали Путина. Он за так называемый взвешенный, объективный подход к отечественной истории. Это означает, что те подходы, которые он встречает, в частности, а с его подачи и состоялось это заседание Кабинета министров, что его эти подходы не устраивают. Вот вам и политизированный подход, новый, очередной подход к составлению новой официальной истории. И прошу вас, Андрей Борисович Зубов.
Мне кажется, что в настоящее время надеяться на то, что возникнет какая-то единая история России, какой-то единый учебник, по которому все будут учиться, и, если угодно, идеологию которого все будут воспринимать, это не только очень наивно, но это какая-то такая наивная рефлексия советского прошлого, воспоминания о нем, когда так и было. И когда, как известно, все, или почти все, колебались вместе с колебаниями курса партии. Сейчас это просто невозможно. Сейчас, если мы войдем в исторический раздел любого крупного книжного магазина, мы увидим сотни книг по новейшей русской истории, и переводных, и написанных здесь, и написанных в эмиграции, и каждая предлагает свое видение, свой подход, и от этого никуда не деться, если, конечно, не вводить опять какой-то совершенно невозможный авторитарный, тоталитарный режим. Следовательно, все равно, какого бы ни было пробировано учебник, ученики будут учиться тому, чему учат их дома, чему учат их сверстники, что возникает в их клубах, а сейчас и в школах, и в институтах есть полная палитра клубов от мемориала до монархистов, ну а большинство вообще относится к неформальному клубу, простите, пофигистов, который вообще на все достаточно наплевать.
Спасибо, Андрей Борисович. Время наше практически истекло. Кирилл Кобрин.
Ну, вот я сижу и задаюсь вопросом, а вообще видел ли я в своей жизни хоть один учебник по истории, который мне нравится? Ну, в общем, да. Я могу назвать эту книгу, это книга французского медиевиста Жака Легофа «Средневековая цивилизация Запада». Я думаю, что раз Легофу удалось, то вот, может быть, и скорее всего, удастся в России.
Спасибо, Кирилл. Но, конечно, речь идет в данном случае о новейшей истории, и я абсолютный пессимист. Не могу себе представить, как можно объективно освещать новейшую историю. Это вопрос публицистики и политологии, если хотите. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали в Праге историк Кирилл Кобрин, по телефону из Москвы историки Никита Петров и Андрей Зубов. Из Праги разговор вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Операция по спасению призраков. Филиппины. Январь 45-го года. Американская армия решает спасти американцев, заключенных японского лагеря. Стало известно, что при отступлении японцы собираются уничтожить заложников. Генерал Кригер и разведчик Уайт решают, кому поручить операцию. Они смотрят друг на друга и в один голос говорят: «Генри Мьюси». Мьюси был командиром диверсионного батальона, недавно созданного по примеру британских командос, и самым красочным человеком в 6-й армии. Он был маленький и такой длинноносый, что в Вест-Пойнте у него было прозвище «Сирано». Мьюси был энтузиастом. 120 его десантников были натренированы как атлеты, альпинисты, пловцы и снайперы. Это были самые изобретательные и сообразительные парни. Одна беда – они еще ни разу не были в деле. Перед походом подполковник Мьюси устроил небольшой театр. Своим десантникам он сказал: «Операция будет такой опасной, что я вызываю только добровольцев, только тех, кто чувствует себя удачливым». Его молодцы удивленно переглянулись. Они все чувствовали себя удачливыми. «Да, еще», — добавил Мьюси, — «никаких атеистов. Перед выходом всем молиться». О том, что случилось дальше, в передаче «Операция по спасению призраков», которую подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 6 сентября 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Операция по спасению призраков». Ведет передачу Марина Ефимова. Шел январь 1945 года. Армия МакАртура высадилась на Филиппинах. На острове Лужон 6-я дивизия генерала Крюгера начала наступление на север, на столицу Филиппин Манилу. 26 января у Крюгера попросил аудиенции его начальник разведки Хортон Уайт. Вот как описывает это совещание историк Хэмптон Сайдс, автор книги «Солдаты-призраки».
Края зеленого тента были подняты, морской бриз залетал под них и шевелил огромную карту острова Лужон, разложенную на столе. Вокруг, в хижинах городка Калазио, филиппинцы праздновали освобождение и увешивали американских солдат гирляндами цветов. Но лица двух офицеров, склонившихся над картой, были сумрачными. По словам Уайта, один из его разведчиков, Роберт Лефом, командир отряда американских партизан, сообщил, что в 50 милях к северу находится забытый богом лагерь военнопленных, где прозябают между жизнью и смертью около 500 американцев. «Так в чем дело?» – спросил Крюгер, уже предчувствуя неприятность. «Почему мы не можем освободить их, когда подойдем?» Уайт вынул из кармана бумагу. «Это приказ японского командования», – сказал он. «В случае отступления уничтожать пленных. Вступает в силу с 1 февраля. Нам не успеть». «Какая там охрана?» – спросил Крюгер. «Внутри человек 70 с минометами. Но в миле, за мостом через реку Кабу, стоит отборный гарнизон в 200 человек. У них танки».
Через час после совещания с Уайтом Крюгер послал донесение МакАртуру. В конце короткого сообщения он предлагал организовать операцию по взятию лагеря Кабанатван и по спасению пленных, а в конце приписал: «По-моему, дело рискованное, но хорошее». К вечеру от МакАртура было получено добро. По мнению историка Сайдса, первого, кто расследовал и подробно описал эту операцию, у МакАртура было несколько причин согласиться на этот шаг.
Лагерь лежал на пути армии, наступавшей на Манилу. В 4 километрах от него был расположен стратегически важный город Кабанатван-Сити, куда японцы стягивали свои силы. И командование понимало, что лагерь окажется в районе боев.
К тому же, возможно, генерала МакАртура мучила совесть. За 3 года до описываемых событий, в 42-м, когда японцы захватили Лужон, МакАртура с семьей по личному распоряжению Рузвельта в последний момент почти насильно вывезли на катере с южной оконечности острова под названием Батаан. Он уехал, оставив 100 тысяч своих и филиппинских солдат на милость судьбы, обещая, со слов Рузвельта, немедленную помощь. Но помощь так и не пришла. После нескольких месяцев осады командующий остатком американской армии на Филиппинах генерал Кинг подписал договор о сдаче.
Участь военных подразделений, оставленных командованием на Батаане, без еды, лекарств, боеприпасов и без помощи, это, в общем, история предательства. Они сотнями умирали от болезней и от голода. После сдачи в плен японцы погнали выживших на север острова, в лагерь Кабанатвана, 100 километров, 8 тысяч человек. Этот переход теперь известен в истории под названием «Батаанский марш смерти». Интересно то, что и сами участники событий очень долго не хотели про это рассказывать, словно не хотели портить светлый образ победы во Второй мировой войне.
Жестокость японцев во Второй мировой войне общеизвестна. Во время Батаанского марша смерти охранники отрубали пленным головы за попытку попить воды из ручья, вспарывали им животы ради того, чтобы попрактиковаться в искусстве владения саблей и так далее. О самом лагере Кабанатван дает представление рассказ его бывшего заключенного, ныне 80-летнего, Джона Кука.
Когда генерал Кинг сдал японцам Батан, все наши войска попали в плен. Мы не сдавались, сдался генерал Кинг. Сначала нас загнали в один лагерь, потом в другой. В Кабанатуан я попал в марте 43-го года. Хуже всего, что там у нас не было мыла, да и воды не хватало. Ходили грязные, нас заедали клопы и вши, постоянно голодали, кормили нас в основном одним рисом. Еще давали сухую рыбу, но она была такая соленая, что мы растирали ее в порошок и использовали вместо соли. Копали канавы, валили лес, почти все болели. В основном разные виды бери-бери, тиф, дизентерия, лихорадка, цинга, всего не перечислишь.
Когда через 3 года генерал МакАртур победоносно вернулся, Кабанатван частично вымер, там умирало по 50-70 человек в день, а частично был эвакуирован в Японию, увезли тех, кто мог работать. В лагере остались самые слабые, больные, раненые, покалеченные, и при них на 500 человек 3 врача. Но вернемся к генералу Крюгеру и разведчику Уайту.
Когда встал вопрос, кого выбрать для рискованной миссии по спасению пленных, Крюгер и Уайт посмотрели друг на друга и в один голос сказали «Генри Мьюси». Мьюси был командиром диверсионного батальона, недавно созданного по примеру британских командос, и самым красочным человеком в 6-й армии. Он был маленький и такой длинноносый, что в Вест-Пойнте у него было прозвище «Сирано». Но именно у него всегда были самые красивые девушки. Мьюси был энтузиастом. 120 его десантников были натренированы им как атлеты, альпинисты, пловцы, снайперы. Это были самые изобретательные, сообразительные и бесстрашные парни во всей армии. Одна беда. Они еще ни разу не были в деле.
Перед походом подполковник Генри Мьюси устроил небольшой театр. Своим десантникам, рейнджерс, как их называют в армии, он сказал, «Операция будет такой опасной, что я вызываю только добровольцев, только тех, кто чувствует себя удачливым». Его молодцы удивленно переглянулись, они все чувствовали себя удачливыми. «Да, еще», — добавил Мьюси, — «никаких атеистов. Перед выходом всем молиться».
В их распоряжении было всего 12 часов до начала операции. Во время рейда они должны будут проделать 45 километров за линией фронта, по территории, которую контролируют японцы, захватить лагерь и вывести пленных до того, как приказ об их уничтожении начнут приводить в исполнение. У десантников не было времени ни на тренировку, ни на подготовку. Если им надо чему-то учиться, им придется учиться на ходу.
Им выдали поношенную форму санитаров. Она была самая легкая и к тому же имела цвет всего: грязной зелени, зеленой грязи и кепи с большими козырьками. Все кольца и цепочки были сняты, часы спрятаны в нагрудные карманы, чтобы ничего не сверкнуло на солнце. Фляжки были в чехлах, дуло винтовок обернуты полотенцами, чтобы ничего не звякнуло. Поход начали под вечер 27 января. И ночью шли быстро, не по дорогам, а по кромкам рисовых полей. Но утро их застопорило. Местность была открыта, и их могли легко заметить японские патрули. Сайдс пишет.
Они выстроились в цепочку и несколько миль продвигались вперед по методу домино. Тот, кто слышал подозрительный звук, падал в траву, и за ним падали все. Это был изнурительный путь. Кому-то все время что-то слышалось, и все падали. И вдруг все одновременно услышали звук, который не спутаешь ни с чем. Свист и потом шмяканье об землю. Граната. Десантники вжались в землю. Секунда, другая, взрыва нет. Вдруг снова свист и шмяканье. Вот сейчас. И опять взрыва нет. Потом тишина. Мьюси первым встал и пошел смотреть, в чем дело. На земле лежали две большие мертвые птицы. Еще теплые, без единого повреждения, без следов пуль. Двинулись дальше, каждый гадая про себя, что это было. Загадка природы, знак свыше.
К утру 28-го дошли до деревни Лобонг. Десантники остались под защитой кустов на краю маленького луга, а Мьюси один пошел вперед. Выйдя на середину поля, Мьюси крикнул «Капитан Хассон!» Из кустов на другой стороне поля вышел филиппинец в соломенной шляпе и приветливо взмахнул рукой.
Встреча с филиппинскими партизанами произошла после 18 миль пути с отрядом капитана Эдуарда Хассона. И потом их уже вели партизаны, чью роль в этом предприятии трудно преувеличить.
Гильермо Ганьо сейчас 79 лет. Он был одним из тех филиппинских партизан, которые участвовали в рейде подполковника Мьюси.
Во время войны я побывал в двух лагерях, Адонал и Астерлак. Но нас, филиппинцев, вскоре освободили из лагеря, и тогда большинство из нас ушли в партизаны.
В деревне Лобонг крестьяне наполнили фляжки американцев артезианской водой и дали с собой по рисовому шарику, завернутому в банановые листья. Но поспать рейнджерсам не удалось. Они только отдохнули и переобулись в тени старого школьного автобуса. Филиппинцы были очень дружелюбны, но одна вещь неприятно поразила Мьюси и капитана Принца. Вся деревня абсолютно точно знала, куда и зачем они идут. «Вы что, сказали им?» – спросил Мьюси Хассона. «Конечно, нет. Откуда же они узнали?» Хассон только засмеялся. «Бамбуковый телеграф».
Первым условием успеха была внезапность нападения, потому что в 4 милях от лагеря стоял японский гарнизон, а в миле находился военный лагерь. Если бы хоть один японский солдат заметил десантников, или один японский шпион услышал на рынке слух о нашем рейде, то стянуть туда силы было делом одного часа. Но японцы не получили ни одного намека.
Thank you. волнах Радио Свобода передача «Операция по спасению призраков». Ведет передачу Марина Ефимова. Обзаведясь опытными провожатыми, Мьюси перестал беспокоиться о маршруте. Филиппинцы знали, где есть чистые ручьи, какие фрукты можно есть, а какие нет. А главное, они вели американцев по полям, покрытым высокой травой кагон, где их трудно было заметить и куда японцы без танков соваться не решались. Впрочем, первое знакомство с травой кагон было странным.
Из деревни Лабон вышли в сумерках. Сразу за ней начиналось поле высокой травы. И, подойдя к нему, филиппинцы вдруг помрачнели. Хасон объяснил офицерам, что, по поверью, ночью луга Кагона заколдованы и опасны. В них обитает демон Асванг. Днем это человек как человек, но ночью он обращается в крылатое уродливое существо, которое сбивает людей с пути в прямом и переносном смысле. Именно поэтому все филиппинцы на ночь наглухо закрывают двери и окна своих хижин. В траве Кагон, несомненно, есть что-то волшебное. Ее листья сухие и острые, как лезвия, а метелки совершенно шелковые. При малейшем ветерке трава начинает шептаться и издавать какие-то звуки, не то голоса, не то шаги. Бесчисленность ее стеблей вызывает у одних паническое ощущение, что они никогда из нее не выберутся, а у других, наоборот, дрему, желание остаться тут навсегда и только вслушиваться в этот шепот, который вот-вот станет, наконец, внятным.
Деревня Балинкарин в 7 километрах от лагеря была последним пунктом сбора. На ее околице знойное марево вдруг сгустилось и материализовалось в виде двух грязных и потных филиппинцев. Но партизаны Хасона, увидев их, взволновались и стали уважительно повторять «Скаутс! Аламо Скаутс!». Это были разведчики Уайта, американские партизаны Билл Неллист и Том Раунсвилл. Они принесли все сведения, которые им удалось собрать. Точные размеры лагеря, место главных ворот, расположение вышек и бункеров охраны. Вид разведчиков был вымотанный. Пока ничего больше узнать не удалось. Там вокруг ни одного кустика. Место плоское, как блин. В Балинкарине к батальону десантников присоединился последний персонаж – молчаливый и загадочный капитан Пахота, командир партизанского отряда филиппинцев, состоящего из 200 человек, вооруженных чем попало.
Это был как раз район, в котором оперировал мой отряд, отряд капитана Хуана Пахоты. План был таков. Американцы занимаются непосредственно взятием лагеря и эвакуацией пленных. А мы, в случае нападения японского отряда, расквартированного за рекой в миле от лагеря, прикрываем их снаружи.
Группой захвата командовал капитан Роберт Принц, про которого Мьюси говорил, «Придись Принцу готовить суп, он сготовит его лучше всех. Придись захватывать лагерь, он сделает это лучше всех. У него есть одно очень важное качество – делать все лучше всех». Однако, когда днем в Балинкарине офицеры утверждали план захвата, Роберт Принц признался, что не может решить проблему открытого пространства вокруг лагеря. Как ни прячь в траве 400 человек с оружием, очень велик шанс, что охранники заметят их с вышек. И тут капитан Пахота сказал: «Вызовите самолет, пусть летает низко над лагерем. Тогда охранники будут больше смотреть на него, чем на поле». Американцы переглянулись и кивнули. Разведчики взяли вызов самолета на себя. У них была радиосвязь с Крюгером. «Теперь вопрос с транспортом для больных и раненых», — сказал Мьюси. «Не могли бы вы собрать по деревням несколько мулов с повозками?» «Уже собрал», — кивнул капитан Пахота.
Они знали, что должны напасть на лагерь внезапно, иначе охрана их всех уничтожит в несколько минут. Поэтому они ждали и ждали и ждали. В течение 5 часов они занимали предусмотренные планом позиции, проползая под самым носом у охраны, благо трава вокруг лагеря была очень высокой.
Волшебная трава Кагон. Капитан Принц разделил десантников-американцев на 4 группы, по одной на каждую сторону периметра лагеря. Самая дальняя сторона была поручена молодому лейтенанту Мёрфи. Зная, что он доберется до своей стороны последним, и понимая, что определить время, когда он займет позицию, невозможно, Принц решил, что именно Мёрфи должен начать атаку. Его выстрелы подадут сигнал всем остальным. Примерно в 7:30. К этому времени все должны быть готовы. рассказывает Гильермо Ганьо.
Ранним вечером, часов в 5, мы все собрались в районе лагеря и заняли позиции. Наш отряд должен был взорвать мост через Кабу-Ривер и не пропускать японцев, пока вся операция не будет закончена. Примерно в 6:30, как только стемнело, наши минеры заложили взрывчатку с нашей стороны моста и несколько мин на дороге, ведущей от моста. В нашем отряде были только автоматы и 2 базуки. С этими базуками умели управляться лишь 2 человека, да и то их научили этому американцы только утром того же дня. Но зато мы заняли очень хорошую позицию. Единственное, о чем волновался капитан Пахота, это что во влажной жаре взрывчатка подмокнет. Но нам повезло, когда американцы дали сигнал в 7:30, заряды сработали, хоть и не все. Нам удалось взорвать только часть моста, но зато так, что по нему уже не мог пройти никакой транспорт, только пехота. Вся операция продолжалась 40 минут, и на это время мы сумели задержать японцев.
Поразительно, что новички с базукой, которые сделали всего 4 выстрела, взорвали этими выстрелами идущий к мосту грузовик и 2 танка и загромоздили остатки моста так, что абсолютно перекрыли для японцев путь к лагерю. Еще более поразительно, что капитан Хассон и 80 человек его отряда, охранявшие шоссе, все время операции простояли совершенно без дела, поскольку по обычно перегруженному шоссе за это время не прошел ни один японский транспорт. А что было в это время в лагере? Мистер Кук?
Мы только что закончили мыть барак, и вдруг слышим над головой самолет. Это был наш Пи-61, знаете, такой с двойным фюзеляжем, ночной разведчик. Мы звали его «Черная вдова». Летчик еще заглушил мотор, и показалось, что самолет вот-вот упадет. Весь японский гарнизон лагеря высыпал наружу и следил за самолетом.
До того, как Мёрфи дал сигнал, и американцы начали стрельбу, в лагере тащилась обычная полужизнь. Японцы в этот вечер никого не донимали, поэтому Ральф Родригес включил единственную пластинку, которая была в лагере, и которую они слушали по вечерам. Бинг Кросби пел песенку с довольно знаменательными словами: «Не плачь, Нелли, подожди, пока не выглянет солнце».
Wait till the sun shines, Nelly. When the clouds go drifting by, we will be so happy, Nelly.
Don't let me hear you sighing.
I can't stand to see you crying down.
Down lovers.
3 врача сидели на крыльце барака и смотрели на звезды. Томми Томас со своим другом Бобом Бадди, как всегда, обследовали по периметру колючую проволоку, окружающую лагерь. Оглохший от контузии Билл Росс, тоже, как всегда, сидел на очке, потому что у него была дизентерия. Однако первые же выстрелы все изменили, рассказывает Хэмптон Сайдс.
Внутри лагеря пленные жили в ожидании резни. Они прекрасно понимали, что, отступая, японцы всех уничтожат. И когда они услышали первые выстрелы, дававшие сигналы атаки, они все как один решили, что началось. И они бросились прятаться. Под бараки, за поленницы дров, в канавы, в заранее вырытые норы. Или вываливались в грязи, надеясь остаться незамеченными. Те, кто не мог двигаться, оставались на своих циновках, закрывали глаза и молились. Десантники кричали: «Мы янки, янки, конец лагерю, бегите к главным воротам!»
Обрывочные воспоминания десантников, как случайные снимки, запечатляют фантастические моменты. Мартин Киндер схватил какого-то пленного за руку и потянул его к воротам. Тот упирался и бормотал: «Мне надо взять документы. Я в Штатах должен судить одного человека. Он тут съел мою кошку. Вот зверь, она была такая красивая кошка!» Тут он свалился на землю и заплакал. Киндер сгреб его в охапку и побежал с ним к воротам. «Спасибо, спасибо вам», — бормотал пленный. «Спасибо тебе, Господи».
Мы не имели ни малейшего представления о том, что происходит. Вдруг врываются какие-то ребята и орут нам, мол, поднимайте ваши тощие задницы и валите из лагеря. Я отвечаю: «А вы кто такие? Чего разорались?» Они говорят: «Мы янки». А я говорю: «Янки такой дурацкой формы не носят». Они говорят, что я слишком долго отдыхал в концлагере и забыл, как выглядит американская форма. Берут они нас за шиворот и кроют матом. Ну, тут я и понял, что свои. После этого мы с ними уже и не спорили.
как удалось десантникам не убить ни одного пленного? Как удалось довести весь этот обоз до американских позиций? Мистер Сайдс?
Я не знаю, как они это сделали. Сами десантники, с которыми мне удалось поговорить, рассказывали про это скупо. Мол, делали свое дело, и все тут. Похоже, они забыли, сколько раз они были на волосок от провала всей операции и от гибели. Большинство пленных не могло ходить, а на руках их 30 миль не потащишь. И тут дело решили буйволы. Крестьяне со всех окрестных деревень привели их на берег реки у самого лагеря. Они были запряжены в длинные телеги. На них погрузили тех, кто не мог двигаться, и погнали их прямо по полю без дороги. Это был исход, библейское зрелище.
И все-таки одного человека забыли. Глухого Билла Росса, который ничего не слышал и просидел всю операцию по освобождению в уборной. Вернувшись в барак, Росс был удивлен полным безлюдием, но он так устал, что просто лег спать. На рассвете он увидел все еще разбросанные по лагерю тела японцев и понял, что произошло. Росс взял в японском бункере воды, вымылся, побрился, собрал свой скарб и вышел через главные ворота. В миле от лагеря его подобрал взвод филиппинских партизан и, передавая от деревни к деревне, доставил в расположение американских войск. Пожалуй, единственное, что остается неясным с этим рейдом, это почему о нем не было слышно 56 лет, до тех пор, пока Хэмптон Сайдс не раскопал всю историю и не написал книгу «Солдаты-призраки», «Ghost Soldiers», которая сразу стала национальным бестселлером.
Сразу после рейда известный фотограф Карл Майденс, который ходил с десантниками в этот рейд, опубликовал свои фотографии в журнале Life. Он был уверен, что вскоре каждый школьник в Америке будет знать о рейде на Кабанатван. Но кто знает, почему одни эпизоды войны становятся знаменитыми, а другие нет. Кроме того, через две недели произошло взятие Айва-Джимы, самое кровопролитное сражение последнего года войны. И сразу после этого другая легендарная битва за остров Окинаву. И следом за ними Хиросима и Нагасаки. Каждое из этих событий затмевало предыдущее. А потом война кончилась. И рейд на Кабанатван стал одним из тех эпизодов войны, который выпал в прореху истории.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Операция по спасению призраков». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайн. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников –
В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».